Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как решаются проблемы клиентов туроператора «Ланта-Тур» и самой компании? В Москве открылись очередные ходорковские чтения. Глава внешнеполитического ведомства ЕС призывает ЦИК России вернуть в предвыборную гонку Григория Явлинского. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Сегодня в Общественной палате прошло заседание, посвященное проблемам туроператора «Ланта-Тур Вояж». Из-за отказа компании выполнять финансовые обязательства перед отелями за рубежом, некоторые гостиницы до сих пор отказываются отпускать российских туристов, требуя с них оплату за проживание. Однако после того, как было подписано соглашение с банком ВТБ, ситуация меняется. И компания при личном посредничестве премьер-министра Владимира Путина намерена продолжать деятельность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Банк ВТБ согласился предоставить туроператору «Ланта-Тур Вояж» пятилетний кредит на 7 миллионов долларов. Ставка 12%. Обеспечение по кредиту – поручительство руководителя «Ланта-Тур». Как сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, банк планирует и далее сотрудничать с туроператором. Между тем, некоторые эксперты сомневаются в том, что компания сможет остаться на рынке. Слишком велик удар по репутации. Только сейчас по путевкам «Ланта-Тур» за рубежом, в основном в экзотических странах, находятся 2500 туристов. Около 750 из них в Таиланде. Однако почти все они намереваются остаться до конца отпуска. Об этом «Радио Свобода» рассказал специальный представитель Ростуризма Григорий Саришвили. Он участвует в работе оперативного штаба, который помогает российским туристам, пострадавшим от действий туроператора в Таиланде.
Обстановка вчерашнего дня стала резко меняться, в связи с тем, что все узнали, правительство предприняло меры. Она тем более изменилась у нас в штабе. Если мы до этого давали людям по возможности выбирать, его может заплатить и уехать, кто может уехать досрочно, то сейчас мы уже им говорим, что платить не нужно, потом спокойно уезжать. Мы об этом обо всем уже беседовали с администрацией Таиланда. Только до отдельных отелей еще не дошла информация. В некоторых случаях предъявляют требования. Пока что все наши заявления не подкреплены деньгами.
Администраторы отеля задерживали туристов в гостиницах, требуя оплатить за проживание во второй раз. Нескольким россиянам во Вьетнаме даже пришлось сбежать от полиции, чтобы сесть в самолет. Клиент «Ланта-Тур» Андрей Щедрин узнал о приостановке деятельности своего оператора за день до вылета из Гоа. Он рассказал «Радио Свобода», как ему удалось избежать неприятностей с администрацией отеля и с полицией Индии.
У нас в отеле стенд компании «Ланта-Тур», где они должны были вывешивать объявление о автобусе, который должен нас забирать утром на самолет. Это объявление не появлялось, зато утром 28-го я включил интернет и увидел «Ланта-Тур банкрот». Мы пытаемся дозвониться до гидов. Говорят, что да, подробности они не знают. В районе обеда я им перезваниваю еще раз, и они окончательно информируют. Номер у нас, в котором мы прожили полторы недели, не оплачен, чтобы мы готовились на ресепшене расплачивать. И новость номер два, авиабилеты наши также не оплачены. Как хотите, так и выкручивайтесь. Мы попытались дозвониться до Трансаэро, звонили в турагентство здесь в России, звонили в горячую линию Ростуризма. Внятной информации нам никто не давал, все предполагали, что на самолет нас могут посадить. Так мне для протокола порекомендовали сваливать из отеля. Очень тихо, инкогнито вынесли свои вещи из отеля. В аэропорту была куча таких же людей, как мы. Кто из отеля вырывался с дракой. Кто-то там в порванной рубашке был, полиция не выпускала. Вот, на регистрацию нас все-таки пустили, денег не просили.
Представители страховщика туроператора компании «Ингострах» на круглом столе в Общественной палате пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим клиентам, даже если турагентство некорректно оформили документы об оказании услуг. Долги компании «Ланта-Тур Вояж» по разным оценкам составляют от 20 до 40 миллионов долларов. Компания была вынуждена остановить деятельность, потому что основной кредитор «Мастербанк» отказался предоставлять кредитную линию, мотивируя это финансовым положением туроператора. Сложившуюся ситуацию можно было предупредить, если бы руководство компании не повело себя так безответственно, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он объясняет, какую выгоду в спасении «Ланта-Тур» нашел банк ВТБ.
Очевидно, ВТБ, учитывая гарантию председателя правительства, в кавычках, решил, что это кредит вполне оправданный. Нормальный уровень закредитованности, так живут многие компании, вполне вылезет из этой ситуации и будет разумно действовать. Даже само вот возникновение несостоятельности вызывает большое удивление и проявление некоторого разгильдяйства. Я уверен, что обращение хотя бы за несколько дней в Ростуризм, которому совершенно не нужны сейчас такие скандалы, в Ингосстрах решили проблемы Лантатур.
По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, падение туроператора связано с ситуацией на рынке. 40% туров компании продают себе в убыток из-за сильнейшего демпинга. Между тем, против руководства «Лантатур» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Накануне в офисе компании изъяли документы. Руководство вызывает на допросы. За владельцев компании вступился глава Министерства спорта и туризма Виталий Мутко, а Ирина Тюрина называет дело против них надуманным, особенно учитывая намерения ВТБ и далее сотрудничать с туроператором.
Рвение инициаторов этого дела в предвыборной ситуации, желание быстренько, значит, попытаться там показать себя, я думаю, что оно развалилось бы в процессе. Во-первых, у «Ланты» достаточно средств, хотя бы какую-то часть потерянных денег туристы вернут. Может быть, не все, все, а никакого, конечно, там мошенничества преднамеренного нет. Это неэффективный бизнес, это банкротство, у нас это не преступление. Конечно, сомнение в, так сказать, легитимность инициативы вызывает то, что год назад, когда обанкротилась компания «Капитал Тур», кинувшая в 4 раза больше туристов, и ни один из них до сих пор не получил ни копейки, ни почему-то Следственный комитет этим не интересуется.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин, в свою очередь, назвал предвыборным шагом согласие ВТБ предоставить кредит и решение Владимира Путина помочь туристам «Лантатур». Премьер-министр России Владимир Путин предложил создать саморегулируемую организацию, которая взяла бы на себя часть проблем, с которыми сталкиваются туристы в подобных случаях. Глава Ростуризма сегодня на заседании в Общественной палате заявил, что необходимо также проводить мониторинг всех турагентств, чтобы не доводить ситуацию до предела. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович считает, что главное все же изменить законодательство.
Закон, который вообще был принят в 2006 году, и 100% закон об основах туристской деятельности, он, вообще говоря, здорово защищает российских туристов. Подавляющее большинство банкротств вообще проходит незамеченным благодаря этому для широкой общественности. Нужны некоторые коррективы. Очень сильно увеличить размер финансовых гарантий, прежде всего для крупнейших туроператоров. Все задаются вопросом, хватит 100 миллионов или не хватит 100 миллионов, чтобы расплатиться со всеми пострадавшими. Вообще недопустимо, чтобы этот вопрос вообще звучал. Должен быть 100% дохват. Я вообще считаю, что речь должна идти о миллиарде. До сих пор все наши чиновники противились введению обязательного саморегулирования в туризме. Саморегулируемые организации обязаны иметь компенсационный фонд. Боюсь, в голове у наших законодателей сейчас какие-то совершенно другие идеи, репрессивные меры.
Владимир Конторович сомневается в том, что Совет Федерации, который занимается подготовкой поправок в законодательство о туризме, идет в верном направлении. Эксперты вносили в Госдуму необходимые поправки для совершенствования законодательства еще 2 года назад, однако тогда они приняты не были. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полицейские пресекли сегодня акцию под лозунгом «Забери тебя, коррупция» у здания МВД на Житной улице. Организаторы митинга в поддержку Владимира Путина в Москве 4 февраля признали, что некоторых бюджетников принуждают прийти на эту акцию. В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на стадионе в Порт-Саиде. Совет по правам человека при президенте России предложил ввести практику помилования осужденных, не дожидаясь от них признания вины. В районе затонувшего сегодня утром берегов Новой Гвинеи пассажирского парома удалось спасти более 200 человек. Я, как всегда, отмечу для наших слушателей, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с самой актуальной внутриамериканской темы, с предвыборной кампании. Мы знаем, во вторник на предварительных выборах во Флориде бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни вернул себе лидерство в состязании за республиканскую номинацию кандидата в президенты, победив бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича. Вам слово, Алан, что об этом пишут?
На страницах газеты Wall Street Journal ситуацию анализирует известный политтехнолог Карл Роуф, бывший замглавы аппарата Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего. Вот что пишет Роуф. Во Флориде Ньют Гингрич сдал позиции среди сторонников консервативного движения чаепития. Митт Ромни, напротив, существенно повысил свой рейтинг. Он получил преимущество практически во всех демографических группах электората и получил голоса всех 50 делегатов от Флориды на предстоящий в августе национальный партийный съезд. Это важный переломный момент состязания, но оно не закончится, пока один из кандидатов не начнет одерживать одну победу за другой в национальной серии праймериз. Вероятно, в этом повезет Ромни, для чего он должен прибавить ходу в своей игре. У него больше финансов на ведение кампании, чем у Гингрича, и это может сыграть решающее значение. Однако его подстерегает опасность. В то время как традиционные средства массовой информации продолжают слегка благоволить к Ромни, республиканская консервативная блогосфера продолжает относиться к нему резко отрицательно. В праймериз и кокусах, намеченных на март, Ромни, вероятно, победит. Но потом настанет супервторник 6 марта, когда праймериз будут проводиться одновременно в 10 штатах. В их ходе Гингрич, вероятно, выиграет в штатах Джорджия, Оклахома и Аляска. Карл Роуф пишет, что компания Митта Ромни делает больше акцент на его биографии, но не на предлагаемых им идеях. Ромни показал, что он знает, как сломить соперника. Но теперь ему надо продемонстрировать умение обосновать безальтернативность своей кандидатуры. Если ему это удастся, у него есть шанс сплотить вокруг себя всех республиканцев и получить партийную номинацию, пишет в Wall Street Journal Карл Роуф, бывший замглавы аппарата Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего. Александр.
Алан, скажите, а что-нибудь пишет американская пресса о том, кому будут противостоять республиканцы на выборах 6 ноября, то есть о нынешнем президенте, о Бараке Обаме?
Газета «Вашингтон Таймс» в редакционной статье констатирует, что Барак Обама является президентом, который внес наибольший раскол в американское общество за последние 60 лет. Газета ссылается в этом на опубликованные в пятницу результаты опроса службы Гэллопа. Разделение американцев по идеологическому признаку продолжается рекордными темпами третий год подряд. Эту идею вынесла в заголовок даже либеральная «Вашингтон-Пост». «Вашингтон-Таймс» же при этом добавляет, что предшественник Обамы в Белом доме Джордж Буш-младший с 2004 по 2007 год также ассоциировался в сознании американцев как самый поляризующий общество президент. Идя в президенты в 2008 году, Обама обещал залечить рану межпартийной неприязни. Он сказал, что выступит в роли примирения, ищущего консенсуса в обществе. Но придя в Белый дом, он взял на вооружение явно выраженную левую программу. Сомневающиеся в его политике получили ярлык экстремистов. Авторы публикации в Washington Times считают, что партийно-идеологическая пропасть в США продолжает углубляться. Вопрос стоит сейчас так. Сможет ли вообще какой-нибудь политик или партия устранить этот раскол? Или страна поистине становится домом разделенным, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон Таймс». Александр.
Алан, у нас еще осталось немного времени. Скажите, есть ли какие-нибудь интересные публикации на такие международные вечные темы, как Ближний Восток, Сирия или, например, Иран и его противостояние с Соединенными Штатами из-за ядерной программы?
Сотрудник газеты «Christian Science Monitor» Скотт Петерсон пишет, что, несмотря на упомянутую эскалацию по поводу сомнительной ядерной программы Ирана, между народами Соединенных Штатов и Ирана существует ряд сходных черт. Вот эти черты. Во-первых, иранцы и американцы глубоко верят в свою исключительность. Во-вторых, оба народа нетерпимы к тирании. Автор приводит в пример избавление Америки от ига британской короны. в 18 веке и свержение власти Шаха в Иране в 79 году. Третье качество – национальная гордость. Четвертое общее качество – индивидуализм. И, наконец, глубокая религиозность и американцев, и иранцев. И эти общие черты, по мнению автора, вероятно, когда-нибудь будут способствовать превращению этих народов в естественных союзников, пишет Скотт Петерсон в газете Christian Science Monitor. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон выразила сожаление в связи с тем, что кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский не был допущен к выборам президента России и призвала российские власти еще раз вернуться к вопросу о его регистрации. Темы выборов в России Эштон коснулась, выступая в среду в Европарламенте. За ее выступлением следил в том числе постоянный наш автор и эксперт по вопросам работы структур ЕС, брюссельский журналист Виктор Анучин.
Кэтрин Эштон начала свое выступление с напоминания, что на саммите России и Евросоюз в декабре прошлого года европейская сторона выразила озабоченность исключением ряда российских партий из избирательной кампании.
Президент Медведев объяснил нам, что необходимая политическая эволюция происходит в России. Это, по его словам, должно повысить уровень жизни, активность гражданского общества и развить независимые средства массовой информации. Он подчеркнул, что правительство извлекло уроки.
Отметила Кэтрин Эштон. Она указала на некоторые политические изменения в российском обществе, в частности, на начавшееся в декабре после выборов протестное движение, которое продолжается. Эштон заявила:
«Это движение выросло, и мы можем ожидать широкой мобилизации в ближайшую субботу, 4 февраля».
Верховный представитель ЕС напомнила:
«Объявление тандемом в сентябре о взаимной замене между президентом и премьер-министром создало у многих российских граждан ощущение, что все, не считаясь с избирателями, решают только два человека. Все большее количество людей требует реального участия, более решительных мер в борьбе с коррупцией и безнаказанностью и более широкого пространства для демократических процессов. И они готовы выразить свой протест мирным путем. Тем не менее, они ожидают реальных перемен».
Кэтрин Эштон указала на замечания, сделанные наблюдателями ОБСЕ относительно регистрации кандидатов и их допуска к электронным средствам массовой информации. По ее мнению, лучший путь для продвижения вперед – это диалог с участниками протеста и оппозиции, чтобы совместно определить порядок выборов.
«Мы приветствуем очередное приглашение ОБСЕ и других наблюдателей на эти выборы. Но на этот раз наши требования будут выше. К сожалению, проблемы с регистрацией появились и на президентских выборах тоже. Я призываю ответственные власти срочно пересмотреть решение не регистрировать Григория Явлинского».
Подчеркнула глава Европейского внешнеполитического ведомства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Время свободы». «Россия, что происходит?» и «Россия, что дальше?» Вот главные темы, проходящие сегодня в Москве конференции «Российские альтернативы. Время перемен» с вопросительным знаком. Заочным участником круглого стола политологов, социологов и гражданских активистов, его еще называют «Ходорковскими чтениями», стал на этот раз и сам экс-глава ЮКОСа. Его обращение к единомышленникам, в котором он дает оценку сегодняшней политической ситуации в России, вызвало споры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своем обращении к участникам конференции «Российские альтернативы. Время перемен», организаторами которой выступили общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем», Михаил Ходорковский пишет:
«Мне отрадно обращаться сегодня к вам, хотя и заочно. Отрадно потому, что в 2012 году, после бесстыдно подтасованных думских и накануне кажущихся безальтернативными президентских выборов, наконец произошли серьезные изменения в общественном сознании».
«Власть, — пишет экс-глава ЮКОСа, — в полном соответствии с марксистско-ленинским учением, сама порождает своих могильщиков, современный пролетариат офисного труда. К последней черте нынешняя российская власть подойдет в 2015 году. С этого момента любой кризис для власти может оказаться последним». Что в этой ситуации делать оппозиции? Ходорковский пишет:
«Выиграть в борьбе за власть, играя по правилам, диктуемым Путиным, невозможно. Если на сравнительно мало принципиальных выборах в Москве умудрились умудрились добавить «Единой России» как минимум 15 процентных пунктов, значит, берегов вообще нет. Силовое противостояние – не наш метод. Что же делать? Сегодня не время создавать новые партии и пытаться навязать среднему классу какую-то определенную оппозиционную идеологию. Но над чем всем неравнодушным гражданам нужно сейчас работать, это повышение значения в обществе идеи недавно созданной Лиги и других объединений избирателей. Эти организации должны поставить перед собой задачу сделать все возможное, чтобы президентские выборы прошли честно.
Михаил Ходорковский считает, что сотрудничество гражданского общества с частью чиновничества – вполне возможно. Те же Кудрин и его коллеги из путинского окружения не должны отвергаться.
Я очень боюсь наших торопык, которые за каждым уличным выступлением видят революцию, а поэтому не считаю необходимой регулярную практическую работу. Мне симпатичнее иной путь, более медленный и более безопасный для страны. Постепенное наращивание влияния на власть через сотрудничество или отказ от сотрудничества с ее элементами, через убеждение и психологическое давление. Через гражданское ненасильственное сопротивление, наконец.
Фактически, Михаил Ходорковский солидаризируется с тезисом, который публично повторили недавно и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Россия свой лимит на революции исчерпала. Участник восьмых ходорковских чтений политолог и публицист Андрей Пиантковский предлагает думать не о словах, а о сути.
Кто-то первый сказал эту формулу «Россия исчерпала лимит на революцию», а потом она стала популярным клише. Имелось в виду, что, конечно, в России, пережившей столько, какой-то психологический коллективный барьер против такого рода явления существует. Но ведь революция, первоначальный смысл слова – это изменение, быстрое изменение. То, что было в 91-93 году – это революция, криминальная революция, овладение собственностью в 90-х годах – это тоже революция. Если понимать революцию в первоначальном смысле как крупные социально-общественные изменения, то Россия не только не исчерпала, она просто нуждается в такого рода изменения, исходя из той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Давайте вспомним знаменитую медведевскую статью, но он написал или не он, неважно, «Россия вперед». Там все было своими словами сказано. Отсталая сырьевая экономика, неразвитая политическая система, умирающий от алкоголизма населения, пылающий Кавказ. Ситуация, которая никого не устраивает. То, что сейчас идет, это революция сознания.
Торопыги и ультрареволюционеры есть отнюдь не только на левом политическом фланге, отмечает еще один участник, развернувшийся на ходорковских чтениях дискуссии, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Илья Пономарев.
Основная опасность того, что сейчас происходит, это как раз победа тех, кого мы называем неолибералами, людьми из 90-х, которые жаждут реванша и прежде всего борются с Путиным не потому, что они не согласны с его политикой. Мы слышали очень много. Экономическая программа Путина правильная, только вот он ее недостаточно последовательно реализовывает, то есть у него коррупция, у него там дружки, которые отвлекают его от реализации абсолютно правильной программы, там стратегии 2020, которую надо еще более последовательно проводить. Но на самом деле в обществе, если не брать небольшой слой москвичей, существует практически консенсус относительно того, что вот эти, именно эти реформы привели к появлению Путина, именно эти реформы вызвали в России авторитаризм, потому что другим путем их невозможно было проводить.
Какую же линию поведения избрать противникам режима 4 марта? Вот что советует Михаил Ходорковский.
Сегодня отказ от участия в голосовании стал бы ошибкой. Люди ощутили вкус к выборам. Надо не просто звать на выборы, а тащить туда наших единомышленников, популярно объясняя: Путин в первом туре – это курс на полицейское государство и завтрашнюю революцию. Путин во втором туре – шанс на осознание властью необходимости перемен.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полицейские пресекли сегодня акцию под лозунгом «Забери тебя, коррупция» у здания МВД на Житной улице. В отделение полиции доставлены 4 активиста, требовавших отставки главы МВД Рашида Нургалиева. Организаторы митинга в поддержку Владимира Путина, который пройдет на Поклонной горе 4 февраля, признали, что некоторых бюджетников принуждают прийти на эту акцию. Михаил Ходорковский направил письмо участникам проходящей сегодня в Москве конференции «Российские альтернативы», также известной как «Ходорковские чтения», в котором он высказывает мнение, что для демократизации политической системы в России нужно установить общественный контроль над властью. В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате массовых беспорядков на футбольном стадионе в городе Порт-Саид. Верховный суд Пакистана объявил о решении провести слушание по делу премьер-министра страны Юсуфа Разы Гилани, которого могут привлечь к ответственности по обвинению в оскорблении органов власти. Совет по правам человека при президенте России предложил ввести практику помилования осужденных, не дожидаясь от них признания вины. Депутаты Волгоградской областной думы на внеочередном заседании утвердили Сергея Баженова в должности губернатора региона. В районе затонувшего сегодня утром у берегов Папуа-Новой Гвинеи пассажирского парома удалось спасти более 200 человек. Еще свыше 100 числятся пропавшими без вести. Продолжим программу. Напомню всем, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по будням, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Спасибо, Александр. Вот раскинул свои бумаги предпрограммные, думаю, какие бы темы поэффективнее вам представить. Откроюсь, конечно, с новостей предвыборной кампании в России, требований Европейского Союза вернуть к участию в избирательной кампании в ранге кандидата Григория Явлинского, реакция в России на эти темы. Может быть, если места хватит, то репортаж из Томска, где готовятся выбирать или получить нового губернатора. Из международной тематики отмечу сегодня материал о побоище на футбольном матче в Египте. Это, бесспорно, главная международная тема. В конце выпуска расскажу о событиях неполитических, которым завершается подготовка в Соединенных Штатах. Там в конце недели финал чемпионата по американскому футболу. Американцы называют эту игру «Супербол». В этом году встречаются команды «Нью-Йорк Джайантс» и «Нью-Ингленд Патриотс». В России этот вид спорта до сих пор не слишком популярен, а вот в Америке это бесспорно национальный вид спорта, о причинах, по которым именно американский футбол вызывает самое большое внимание зрительской аудитории в Соединенных Штатах. В эфире «Радио Свобода» говорит историк спорта из Нью-Хэмпшира Тим Эшвилл. Давайте послушаем.
Супербол надо рассматривать как четвертый зимний праздник в США. Праздничный сезон у нас начинается со Дня Благодарения в конце ноября. За ним следует Рождество и Новый год, а заканчивается этот сезон Суперболом в феврале. Но если три предыдущих праздника являются событиями, так сказать, семейными, когда за праздничным столом собираются все родственники, которые порой приезжают издалека, то Супербол проходит в гораздо более расслабленной обстановке. Супербол – это праздник, во время которого у телевизора собираются не только члены семьи, но также друзья и соседи. Что может быть лучше, чем холодным февральским вечером посидеть с близкими, хорошенько поесть и выпить и поболеть за любимую команду? Прелесть еще и в том, что в отличие от Рождества или Дня Благодарения, не надо думать о подарках для родственников. Традиция Супербола как праздника сравнительно новая. По-настоящему она возникла где-то в 70-е годы прошлого века. Если в бейсболе, например, очень многое зависит от индивидуального мастерства игроков, американский футбол – это командная игра, где все зависит от слаженности коллектива, работы во имя общей цели. А именно это и было отличительной чертой американского общества после Второй мировой войны, когда футбол приобрел широкую популярность. Футбол – зрелищный вид спорта, увлекательная игра, и она прекрасно вписывается в американский характер.
Эксперт по истории спорта Эшвилл из Нью-Хэмпшира рассказывает в итоговом выпуске программы «Радио Свобода. Время свободы» о Супербоуле, который в конце этой недели, одно из ярких событий американской жизни. Таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, Александр, 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Еще раз напомню, программу готовит и проведет, как всегда, почти Андрей Шары. В эфире «Время свободы». Мы только что в разговоре с Андреем действительно упомянули одна из главных международных тем. Сегодня по меньшей мере 74 человека погибли и сотни ранены во время беспорядков, которые вспыхнули после футбольного матча в египетском городе Порт-Саид, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Количество погибших и пострадавших сообщило Министерство здравоохранения Египта. Согласно этим данным, около 150 из не менее чем 1000 раненых находятся в критическом состоянии. У большинства из них сильные ушибы и глубокие резанные раны. Столкновения произошли на стадионе в городе Порт-Саид после того, как местная команда Аль-Масри одержала победу над столичным клубом Аль-Ахли. На матче присутствовали 22 тысячи человек. 2000 из них поддерживали команду из Каира. По словам очевидцев, болельщики обеих команд стали забрасывать друг друга камнями и креслами. По предварительным данным, непосредственным поводом для потасовки стал плакат с оскорбительной надписью, вывешенный фанатами Аль-Ахли. Сразу после финального свистка оцепление было прорвано, и разъяренные болельщики Аль-Масри выбежали на поле. Для разгона толпы применялись гранаты со слезоточивым газом. Среди серьезно пострадавших два футболиста команды гостей, которые были доставлены в египетскую столицу на военных самолетах. Болельщиков, приехавших в Порт-Саид из Каира, вывозили специальным поездом. Многие считают, что большое число жертв связано с бездействием и некомпетентностью полиции, которая первое время просто не вмешивалась в происходящее. Машины скорой помощи прибыли очень поздно, говорит один из болельщиков клуба «Аль-Ахли».
Где полиция? Где безопасность? Где военный совет? Где армия? Я не могу дозвониться до моих друзей, я не знаю, что с ними. Я сам смотрел футбол дома, не поехал в Порт-Саид, и сейчас я беспокоюсь о своих друзьях. Их мобильные телефоны отключены.
Через несколько часов после трагедии в Каире состоялись массовые демонстрации, участники которых требовали отставки правящего сейчас в Египте высшего военного совета. Руководство исламистского движения «Братья мусульмане» также обвинило в гибели людей военных и сторонников свергнутого президента Египта Хосни Мубарака. В заявлении движения говорится, что власти не в состоянии обеспечивать безопасность в стране, а некоторые полицейские и военные пытаются оказать давление на тех, кто год назад совершил революцию в Египте. Глава высшего военного совета фельдмаршал Хусейн Тантауи пообещал провести тщательное расследование случившегося.
«Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде. Все мои мысли связаны сейчас с убитыми и ранеными людьми. Я распорядился немедленно начать расследование. Генеральный прокурор лично занимается делом, которое повергло в горе весь народ Египта».
Тантауи заявил также, что все виновные будут привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом. Распоряжением Тантауи уволен губернатор Порт-Саида Мухаммед Абдалла. В город введены войска. 47 человек задержаны. Созывается экстренная сессия египетского парламента. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Главная российская сетевая новость сегодня – взлом электронной почты главы Росмолодежи Василия Якименко и пресс-секретаря прокремлевского молодежного движения «Наши» Кристины Потупчик. Хакеры, пишущие в Твиттере под именем «Оп Раша» и называющие себя «Анонимус», опубликовали в интернете значительный объем переписки, часть которой касается борьбы с одним из лидеров нового российского протестного движения за честные выборы – Алексеем Навальным. Подробности в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
В российских блогах изучают содержание личной почты Василия Якименко и обсуждают, есть ли моральное право на подобное чтение. На сайте Dirty.ru пользователь Витаминыч пишет.
Короче, резюмируя, сделаю выводы, чтобы другие не пачкались об чтении чужих писем. Все письма были за период ноябрь-декабрь 2011 года. Переписка с всевозможными имбецилами, которые генерируют идеи. Идеи настолько бредовые, что у Якименко глаза явно слезятся, и он тактично их отшивает фразами вроде «театральщина». Пример идеи одеть кого-то в костюм Навального и отправить в аэропорт просить денег на самолет до США. В одном письме товарищ просит пристроить его помощником депутата, типа раньше договаривались. Несколько писем с фотками недвижимости, видимо, подбирает что-то. Две квартиры с ценой чуть больше $1 миллиона. Вообще складывается впечатление, что Якименко вполне адекватный человек, который хочет спокойной жизни, хочет квартиру за лям долларов и хай-энд CD-проигрыватель за 500 тысяч рублей. Но вот судьба злодейка. Вместо наслаждения музыкой в элитной новостройке ему приходится управлять толпой дебилов по всей стране, которые пытаются начать революцию и поставить к стенке Навального со всей оппозицией. При этом постоянно сосут денег и делают какие-то дебильные картинки и видеоролики. В итоге значительная часть его работы сводится к их сдерживанию и координации перед акциями.
Блогер Андрей Мальгин так комментирует обнародование переписки.
Конечно, со всех регионов слезные просьбы о деньгах. Шлют антинавальные креативы, но Василий требует еще и еще. Отчитывается о проделанной работе. Обсуждается, например, вопрос, как отмазывать в судах засланных на оранжевые митинги провокаторов, которые бы нарушали общественный порядок, были бы взяты с поличным и сделали бы чистосердечное признание, что их послал на дело Навальный. Читать чужую почту нехорошо. Я не читал, ограничиваясь цитатами, которые приводили люди по ссылке. Однако должен заметить, что человек, заказывающий взломы почт и аккаунтов, должен быть готов к тому, что и ему что-то взломают. Это я о Васе. А вообще, Федеральное агентство по делам молодежи должно быть немедленно закрыто. Этот огромный пылесос, отсасывающий значительные бюджетные средства, имеет чрезвычайно низкий КПД. Или уж честно переименовали бы «Комитет по борьбе с оппозицией».
На интернет-портале Snop.ru блогер Алексей Ковалев отмечает.
Можно сколько угодно рассуждать на тему, допустимо ли читать чужую почту, но я для себя эту моральную дилемму решил без труда. Во-первых, в журналистике есть понятие «public interest», то есть общественное благо. Если журналист совершает морально неоднозначный поступок для написания материала, и герой его материала подает на него в суд за разглашение личных данных, то журналист может сослаться на общественное благо. Скажем, если он таким образом разоблачил коррумпированного чиновника или опасного преступника, и судья это оправдает. В случае с Василием Якименко, думаю, никто не будет спорить, что общественное благо в чтении его личной переписки есть. Во-вторых, я не читал письма Навального и не слушал переговоры Немцова, потому что это частные лица, которые не получают зарплату из моего кармана. В отличие от руководителя Федерального агентства России по делам молодежи Якименко, Василия Григорьевича, госслужащего с зарплатой примерно 85 тысяч рублей в месяц, который, исходя из его переписки, присматривается к квартире стоимостью 1 050 000 долларов США, любимую музыку хочет слушать на хай-энд комплексе стоимостью примерно в 3 миллиона рублей. Это 3 годовых зарплаты Якименко. В отпуск едет в Париж, остановиться не прочь в отеле Плаза Атене. 3 дня там стоит 5 652 евро. Ну и в устрицах, как мы помним, Василий разбирается неплохо. Это, напоминаю, госслужащий с зарплатой в 1 миллион рублей в год и супруга без доходов и имущества.
В западных блогах обсуждают ситуацию вокруг Сирии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом президента Башара Асада и оппозиции. Положение в стране сейчас рассматривает Совет Безопасности ООН. Россия выступает против принятия жесткой резолюции в отношении режима Асада. В блогах Time констатируется, что тупик в сирийской проблеме обусловлен большой дипломатической игрой в регионе.
Сирия сама по себе была результатом большой игры между соперничающими империями. Государство, известное нам сегодня как Сирия, было изобретено Францией и Британией, которые вырезали ее из старой отаманской провинции Сирии, включавшей тогда Ливан, Израиль-Палестину и большую часть Иордании, когда делили трофеи в качестве победителей в Первой мировой войне. Сегодня судьба страны может также решаться во властных играх в отдаленных столицах.
В блоге на сайте телекомпании CNN аналитик Джеффри Манков предупреждает.
Россия рискует не только противостоянием с Западом, но и утратой оставшегося влияния в ближневосточном регионе. По оценкам, общий объем сирийских контрактов с российской оборонной промышленностью превышает $4 миллиарда. Россия также арендует объекты в сирийском порту Тартус. Это единственная оставшаяся военная база России за пределами бывшего Советского Союза. Несмотря на окончание холодной войны, связи Москвы с Дамаском остаются разменной монетой в отношениях с Соединенными Штатами. Отдел Российского министерства иностранных дел, занимающийся Ближним Востоком и Северной Африкой, остается бастионом старых арабистов, многие из которых продолжают оценивать ситуацию в регионе через призму стратегического соперничества с Вашингтоном. Москва права, что без Асада она может утратить военные контракты и морскую базу в Сирии. Но цепляясь за Асада, власть которого тает, Москва рискует превратить свои страхи в самоисполняющиеся пророчества. Преемники Асада не забудут роль России в продлении страданий Сирии. И кроме растущего числа жертв режима Асада, сама Россия заплатит высочайшую цену за то, что поддерживала этот режим до печального конца.
Еще раз напомню, над сетевыми разговорами сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полицейские пресекли сегодня акцию под лозунгом «Забери тебя, коррупцию» в здании МВД на Житной улице. В отделение полиции доставлены 4 активиста, требовавших отставки главы МВД Рашида Нургалиева. Организаторы митинга в поддержку Владимира Путина, который пройдет в Москве на Поклонной горе 4 февраля, признали, что некоторых бюджетников принуждают прийти на нее. В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на футбольном стадионе в городе Порт-Саид. В Общественной палате России сегодня прошло заседание, посвященное банкротству компании «Ланта Тур Вояж».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ветераны Норильского никеля не согласны с Михаилом Прохоровым.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о шансах Митта Ромни в президентской гонке.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Рязунков о людях информационного общества.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем время «Свободы» и переходим к новостям экономики. Российским властям следует сокращать количество государственных субсидий и льгот в экономике, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. Тем временем правительство страны может распространить налоговые преференции уже не на отдельные отрасли, а на целые регионы. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российскому правительству следует ограничивать протекционистские действия в экономике, сокращая предоставление государственных субсидий и льгот, заявил в четверг бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако власти страны, похоже, не услышат этого совета. В конце минувшего года президент Дмитрий Медведев предложил подумать о перераспределении полномочий между органами исполнительной власти, создав в том числе дифференцированные налоговые режимы в различных регионах страны. Предполагается, что таким способом властям удастся поддержать наиболее депрессивные территории и сократить их отставание от лидеров. Теме дифференциации регионов по уровню экономического развития за последние десятилетия было посвящено недавнее исследование компании ФБК, говорит директор департамента стратегического анализа Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. По этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе, дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Ну, фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающие, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включаете самостоятельность регионов и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе, возможно, к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасно действительно проявление вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Как показали результаты исследования фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство россиян сейчас выступает за прямые выборы глав российских регионов. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет на волнах «Радио Свобода» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Шестьдесят процентов опрошенных ФОМом уверены, что прямые выборы губернаторов жителями региона будут иметь больше положительных последствий, чем отрицательных. Основные доводы сторонников прямых выборов таковы. Люди лучше знают своих кандидатов, им на месте виднее. Люди должны выбирать сами, так как это честно, справедливо и демократично. У выбранного губернатора будет больше ответственности перед избирателями. Исследование комментирует политолог Александр Кынев.
Большинство всегда уступало за выборность, то есть я не знаю ни одного вопроса, который бы показывал какие-то уверенные данные противника выборности. Скажем, было время, когда какая-то часть затруднялась довольно большая, но на самом деле всегда общий тренд был скорее за прямые выборы, чем против них. Это логично. Любой нормальный человек всегда предпочитает иметь некоторые права, чем их не иметь. Да, то есть в этом смысле лучше влиять, чем не влиять. Потому что никаких иллюзий, никакой идеализации вертикали и вышестоящих чиновников ни у кого нет. То есть когда чиновники назначают друг друга, в принципе, простой человек все прекрасно понимает. Остальное — это элементы пропаганды. Я думаю, доля радикально негативных ответов по поводу выборной стены — это доля каких-то вот таких махровых конформистов, которые просто-напросто, ну, вот поглощают любую госпропаганду абсолютно некритически. Ну, в принципе, ну, их доля, в общем, и на Блане большой. Сейчас она совсем микроскопична, и если посмотреть те ответы, которые люди говорят, ну, это совершенно безграмотные шаблоны, которые на самом деле никакой реальности не соответствуют.
Вы совершенно справедливо заметили, что по данным опросов люди давно выступают за прямые выборы губернаторов. Почему же власти раньше делали вид, что этого не замечают?
Чиновники никогда не признают своих ошибок это раз. Во-вторых, ну, постепенно шло накопление негативных тенденций, и то, что власть уперлась в конце прошлого года, это как раз следствие ее, в общем, собственных кадровых ошибок, в первую очередь электоральных. То есть у нас последние два года количество недовольства губернаторами в регионах растет все более широко. Если мы посмотрим географию, скажем, протеста регионального, мы увидим, что она связана не с социально-экономическими проблемами отнюдь, а скорее связана с ситуацией политической в конкретном регионе, потому что там Калининград, например, Самара, Екатеринбург, Архангельск и так далее. То есть у нас нет регионов, в котором бы отсутствовали социально-экономические проблемы. В каждом регионе есть какое-нибудь проблемное предприятие, всегда есть какие-то социальные группы недовольных. Но почему-то митинги проходят далеко не везде. Если мы посмотрим те лозунги, с которыми люди выходили на эти митинги, там главными лозунгами были как раз отставки конкретных руководителей. То есть это был очевидный драйвер недовольства. Есть данные социологии. Весной 2009 года ФОМ беспрецедентно широко опубликовал в мае месяце данные всероссийских опросов по регионам по доверию. Там видно очень хорошо, что общий уровень позитивных оценок губернаторов просто по сравнению там, с началом 2000-х годов упал просто резко. Единицы губернаторов по тому опросу имели положительное сальдо оценок. То есть в целом общее доверие к власти, оно очень сильно сократилось, потому что в отсутствии выборности исчез стимул вообще взаимодействовать с населением. Понятно, что чиновник, он, как любой человек, ориентируется на того, от кого его судьба зависит. Если его судьба зависит от московских начальников, то он на них будет ориентироваться.
Как вы думаете, о каких сроках может идти речь, когда могут быть восстановлены прямые выборы глав регионов?
Закон-то опубликован, и со всеми оговорками все-таки он предполагает проведение процедур, когда люди сами получают бюллетени и голосуют за этих кандидатов. А сказано, значит, будет сказано и Б. Несомненно, в том или ином виде закон принят будет. Это означает, что подобные процедуры начнут происходить. Мне кажется, что вот в этих условиях главное, во-первых, со стороны общественности требовать, чтобы эти процедуры были максимально прозрачными и исключали злоупотребление. В частности, должны быть жесткие ограничения, к примеру, чтобы не было возможности у регионов устанавливать там немыслимые правила регистрации кандидатов в виде завышенных требований по подписям, чтобы не было возможности манипулировать с правилами определения победителей. Допустим, желательно, чтобы все-таки это были выборы в два тура, а не в один. Но и самое главное, надо бороться за разделение властей. Было бы крайне неправильно получить такую дурную кальку с региональных автократий 90-х годов, когда губернатор в регионе был таким маленьким коньячком. Должны быть сдержки и противовесы.
Вот вы говорили о негативных последствиях для жизни регионов, того, что губернаторы уж назначаются высшей власти. Как вы думаете, насколько быстро может измениться ситуация, если будут введены прямые выборы?
Не сразу. Накопление негативных последствий закона об отмене выборности тоже наступило не в один день. Здесь тоже, конечно, ситуация не будет меняться одномоментно. На 15-й год приходится 33 региона, где будут оканчиваться полномочия губернаторов. То есть реально большой эффект мы увидим года через три, если закон будет принят. Но подчеркиваю, здесь важны сами стимулы. То есть если губернатор сегодня будет знать, что ему все равно через два года выходить на выборы, он себя, конечно, будет вести несколько иначе. Какие-то вещи, которые сегодня могут, скажем, в регионе быть невозможны, в условиях изменения правил, наверняка будут решаться по-другому и с оглядкой на то, что об этом люди подумают.
Отмечает политолог Александр Кынев. Только 9% опрошенных фондом «Общественное мнение» против 60% полагают, что прямые выборы губернаторов будут иметь больше отрицательных последствий, чем положительных.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях у нас директор Центра исследований постиндустриального общества, профессор Владислав Иноземцев и зав. Лаборатории бюджетного федерализма Института Гайдара Владимир Назаров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот мы все разорвем, а они начнут еще больше поставлять оружие.
Жители Нью-Йорка ходят по улицам в безрукавках и радуются неожиданной весне.
Я призываю соответствующие органы как можно скорее вернуться к вопросу.
Наша с вами общая задача – выявить истинные результаты выборов.
Американцы ведут диалог с талибами в Катаре и с нами в Кабуле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».